Хвала и благодарность будет принесена Господу тоже за этот вечер, который мы вместе можем пережить. Мы уже слышали замечательное слово, и мы, конечно же, коротко подойдем к нему. Сначала я хочу передать приветы из Лондона. На земле всегда существует доброе и плохое, и это с того времени, как было установлено там, в раю, дерево познания добра и зла. И мы хотим в основном рассказывать о хорошем, о том, что делает Бог. И когда меня в воскресенье отвезли в аэропорт, и мы коротко, четвером еще перекусили, тогда я сказал, или же выразил такие слова, и сказал: «Я хочу, чтобы Бог наконец-то сделал что-то сверхъестественное». И там было три человека, это значит четыре вместе со мной. Там был один американец, одна дама из Голландии и брат из Лондона. И потом эта дама внезапно сказала: «Брат Франк, я не знаю, чего ты ожидаешь. Я хочу тебе задать вопрос. Разве Бог сегодня во время проповеди не делал ничего сверхъестественного во всех тех, которые слушали Слово?» И тогда я был затронут. Мы иногда ожидаем какие-то великие вещи, которые можно было бы увидеть, и мы по праву ожидаем их. Мы верим, что они произойдут, что они должны произойти, потому что Бог так об этом сказал. Но ее вопрос, он запал мне. Разве Бог ничего не делал сверхъестественного, когда Он говорил? И тогда я просто должен был в моем сердце сказать «да». Я должен был понять, что тот вопрос, или же то, что я выразил, это, с одной стороны, было какое-то желание, глубокое желание в моем сердце. А с другой стороны, я, видимо, прошел мимо того, что Бог уже сделал. Может быть, не совсем, но, может быть, просто не обратил на это внимание, как нужно было это сделать. И когда брат Райнольд сделал такое замечание, что люди, которые сюда приезжают, они уезжают с благословением домой. И оно действительно так. И я в прошлую среду вечером уже здесь сказал, когда я давал свидетельство о моем посещении в Румынии и о посещении в Чехословакии, как глубоко слово заходит в сердца людей и какое действие оно производит. Конечно же, мы здесь, на этом месте, проходим через высоты и глубины, и кое-что нужно делать. Но тот, кто только приезжает сюда как посетитель и принимает слово, тот останется на всю свою жизнь благодарным. И я знаю, что тот один брат, с которым я от самого начала очень близко связан, он оттуда снизу, из Силезии, находится близко возле чешской и польской границы. И когда мы так друг друга поприветствовали, и вы знаете, как они иногда это делают, они от сердца тебя целуют. И я просто подумал, он действительно сейчас вдавит вовнутрь мои зубы. Это было так сильно, так сильно. Но ты просто чувствуешь эту сердечность, эту благодарность. Но я также и почувствовал физическую боль. И тогда он отошел и посмотрел на меня, посмотрел в мои глаза, и слезы текли у нас у обоих. И потом он снова обнял и поцеловал, и боль была очень большой. Но просто можно было увидеть, как глубоко слово и благословение там находится в сердце. И мне после этого пришла такая мысль, которую брат Бранхам выразил в печатях. Я не знаю, какая это печать, но где он говорил о елее и о вине. И потом там было сказано, елею и вину не причиняй никакой беды. Не прикасайся к этому. И потом ведь мы по-библейски распознали, что в духовном обозначают эти обе вещи. Елей — это всегда знак, указание на Святой Дух. А вино, оно стимулирует. Так это было там изложено. Так что все откровения, которые нам будут дарованы через Духа, они ведь имеют какое-то действие, что-то происходит. И оно действительно происходит там, где несколько раз проповедуют, может быть, намного больше, чем здесь, где мы все заново и заново слушаем проповеди. И все равно жить, оно все должно быть по-другому. Мы должны быть заново охвачены за неописуемую и необъяснимую милость Божью. И я скажу вам, когда мы здесь так в трезвом образе возвещаем Слово, и некоторые, может быть, критикуют, или, может быть, делают это в добром намерении. Ведь есть такие, которые критикуют в добром настрое. И тоже такие есть люди. Но мы сами ничего не можем изменить в нашем состоянии. Только Бог может это сделать. Но мы верим от всего сердца, что Он это сделает и подтвердит свое слово. И что же поможет? И вы знаете, что на религиозной ярмарке всегда что-то приходит новенькое. И недавно я услышал через телефонный звонок, что три человека, один из США, другой из Дании, а третий из нашей страны, производят уже отделение овец от козлов, что якобы Господь уже производит суд в общине. И один из них, он всегда видит в духе. Он видит, кто находится полностью во свете, кто наполовину, где есть тень, где тьма, и он потом так сортирует это все. Тогда лучше мы останемся полностью сухими, но трезвыми, и будем ожидать, покамись Бог не дарует поздний дождь. Ожидать, покамись Дух Божий не оживит Слово. И я почти что не могу это выдержать, что в Царстве Божьем происходит столько многое, с притворностью, с лицемерием. И есть все еще такие люди, которые хотят стать блаженными. А потом, если кто-то приходит и говорит, «Сейчас мне Господь показывает то и то», и что это только обманщики и жулики, это никто не может раскусить. Никакой человек не будет сортировать налево и направо. Это делает сам Господь. Никакой человек. Нам нужно быть только бдительными, чтобы мы очутились там, где мы хотим быть с удовольствием. И если мы там очутимся, то только по милости, не по заслуге. И таким образом мы в целом вообще-то благодарны за всю милость, которая нам досталась. И мы можем действительно сказать, из Его полноты мы черпали милость за милостью. Милость, чтобы мы могли распознать милость. Милость, чтобы мы могли распознать, что значит милость. Быть помилованным обозначает верить Слову, получить его открытым, оставаться трезвым, в вере продвигаться вперед. Ведь это ж все есть милость. Если это не было милостью, тогда я посмею спросить, где бы мы тогда находились? Это все является милостью. И поэтому никакому человеку не надо что-то приписывать себе. Вся честь, все прославление и все поклонение принадлежит только Господу, только Ему одному, и именно от всего сердца и от всей души. Но мне самому действительно становится все величественней, что Бог сделал в нас великое, даровал нам привилегию, как это просто неповторимо, неповторимо на земле. И тоже это является милостью. Это не какая-нибудь заслуга. Нету ни одного человека, который смог бы себе что-то присвоить, взять, если только это ему не будет дано Богом. И Павел тоже сказал, «Все, что я получил от Господа, это я передаю вам». Сначала мы должны получить, а потом мы можем передавать дальше. Если мы ничего не получили, тогда мы ничего не можем дальше передавать. Но мы что-то получили, слава Богу за это. Мы получили Его Слово, и это Слово мы можем нести, и по милости можем передавать его дальше. И тоже это является милостью. И как Павел часто в самом начале и в конце говорил о милости, «Милость Божия да пребудет с вами, или же милость Иисуса Христа да пребудет с вами», как бы там ни было, эта формулировка, там всегда говорится о милости. «По милости я есть то, что я есть». И вы знаете, что обозначает помилование. Это такой человек, который прежде был осужден, а потом был помилован. Он знает, о чем он говорит. Он знает, за что он благодарен. И точно так же оно с нами. Мы знаем, за что мы благодарим. Это мы знаем все. Итак, брат Рус зачитал нам мощное слово из Исаии, 24 главы. И я все заново говорил, пророк Исаия, у него просто был весь обзор, как это не было ни у какого пророка во всем Ветхом Завете. Он весь спасительный план Божий мог так ясно описать во всех своих 66 главах, как все другие вместе наверняка не могли это сделать. И все, что, конечно же, заново нужно подчеркивать, это тот факт, что даже стихи, которые идут по порядку за друг другом, и я хочу как раз-таки показать, что последний стих принадлежит перед предпоследним по исполнению. Здесь, в этом слове, в Исаии, в 24 главе, говорится о многом что. 19 стих. «В руины будет разбита земля, в осколки будет расколота земля, в колебании и шатании придет земля. Туда и сюда шатается земля, как пьяный, и качается туда и сюда, и так далее. И тяжко тяготеет на ней нечестие ее. Она упадет и не встанет опять». Старая земля не встанет, но новая, новая, старая пройдет, она упадет, но Господь произведет, сотворит что-то новое. Ничего не останется при падении. Он поднимет, сотворит что-то новое, новые небеса и новую землю, где будет жить праведность. Бог не оставит ее при падении, Он ее поднимет. Он сам изречет ее через всемогущее Слово. Но давайте мы сейчас прочитаем последний раздел, и именно стихи с 21 по 23 стих. «В тот день оно произойдет. Тогда Господь привлечет к ответственности воинство вышнее на высоте и царей земли на земле. И они все вместе будут заперты». У меня есть вопрос. Когда это произойдет? в какой день, на какой отрезок времени, когда, перед или после того. У нас ведь сегодня вечером библейский час. Когда, о каком дне говорит здесь пророк? Если он говорит «в тот день», потихоньку, не торопитесь. Брат Шмидт, ты такой искренний. Бог да благословит тебя, мой брат. Я уже давно научился тебя ценить и любить. Да, так оно и есть. Посмотрите, нужно, например, знать, что здесь написано, что они на долгое время будут заключены в тюрьму, и после этого будут осуждены. Да. Если это было бы после тысячелетнего царства, тогда бы это не получилось бы. Тогда ведь закончится время. Тогда будет последний суд, и тогда время вольется в вечность. И когда последний суд закончится, тогда ведь даже ад будет брошен в огненное озеро. И тогда все закончится. И тогда мы больше ничего не услышим и не увидим от того, что однажды было. Нет, в точности. Это попадает на тот отрезок перед установлением тысячелетнего царства. И вы можете это прочитать во многих местах. Например, в 20 главе в Откровении, где ангел сходит и хватает дьявола, и связывает его, и бросает его вниз. Откровение 20 глава, 1 стих. «Затем я увидел сходящего с неба ангела, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он схватил дракона, старого змея, это дьявол и сатана, и заковал его в оковы на 1000 лет, и бросил его в бездну, закрыл вход и наложил над ним печать, чтобы он не обольщал больше народы, пока не закончится 1000 лет. Затем он должен на короткое время еще раз быть отпущен. Видите? На тот отрезок времени сатана и все его войско будут отправлены вниз. Но после тысячелетнего царства на короткое время будет еще отпущен, так как он должен потом еще произвести беду. И Бог не может производить беду. Итак, значит, он должен будет передать это поручение сатане, который может с этим хорошо справиться и который предназначен для этого. Давайте прочитаем 22 стих еще раз из Исаии. «И они все вместе будут заперты, как собирают пленников в яму, и закрыты в крепко запертую темницу, и только по прошествии долгого времени судимы». Это время, это длинное, долгое время, это отрезок времени тысячелетнего царства. Но в 23 стихе, послушайте, что там написано, «Тогда бледная луна покраснеет, и раскаленное солнце побледнеет, ибо Господь воинств приступит тогда к царствованию на горе Сионе и в Иерусалиме, и перед лицом его старейшин будет сияющий блеск света». Итак, вы видите здесь эту взаимосвязь. На то время Господь приступит к своему царствованию. Когда Он приступит к этому? Не после тысячелетнего царства, но перед тысячелетним царством. На тот отрезок времени тысячелетнего царства. И когда же луна покраснеет, и солнце побледнеет, когда придет день Господень, великий И страшный день Господень. Вы можете это прочитать у пророка Исаии в 13 главе. Исаия, 13 глава. Здесь написано с 6 стиха. «Рыдайте, ибо близок день Господа, как непогода придет Он от Всемогущего. Поэтому все руки вяло свисают вниз, и унывает всякое человеческое сердце. Они приходят в смущение, судороги и муки находят на них. Как женщина в муках рождения корчатся они. Один уставился на другого, лица их пылают, как облитые краснотой племени». Может быть, еще 10 стих. «Ибо звезды неба и большие созвездия посреди них не светят больше светом своим. Солнце темнеет уже при восходе своем, и луна не светит светом своим. Да, я посещу на земном шаре всякую злобу, а у безбожных их вину. Высокомерию гордых я положу конец, и высокомерие насильников унижу». И так далее, и так далее. Да, это потом произойдет на то время. И о Дне Господнем мы особенно писали уже в последней брошюре. Итак, земля получит свой суд. Может быть, еще к той мысли, что Бог приведет на суд войско в вышине и также царей на земле. Большинство из людей знают только о последнем суде, не о суде народов, и именно перед установлением тысячелетнего царства. Это просто является основной частью библейского возвещения. Вы можете об этом прочитать у пророка Исаии во второй главе. Здесь говорится, вы можете все прочитать, но с первого по пятый стих. Но здесь написано в четвертом стихе: «Тогда он будет судить между народами и совершать правосудие над многими народностями, и они перекуют мечи свои на лемехи и концы копий своих на ножи винодела». Никакой народ не поднимет больше меча против другого народа. Если вы прочитаете второй стих, то здесь написано: «И произойдет в последнее время, что гора храма Господня будет стоять твердо, основанной во главе гор». Ах, можно было бы поучительно просто войти в такое дело, в котором не будет конца. Знаете что? В тиши я восхищаюсь из всех писателей, которые когда-либо писали, Мартином Лютером. Нету ни одного человека, который жил когда-либо на земле, который мог так написать, как написал он. Ему нужно было только взять один стих. И он писал об этом главы, страницы за страницами. Не было такого человека, который получал такой поток и мог так изложить Божье знание. И я говорю это так, как оно есть. Я им восхищался и восхищаюсь дальше. Но я говорю это во славу Божью. Я недавно себя споймал в такой же ситуации. Ведь нельзя просто остановиться. Оно все продолжается дальше и дальше. Можно было бы день и ночь писать. И думаешь, сейчас ты достаточно написал, а потом понимаешь, что ты даже не затронул поверхность всех вещей, не говоря уже о том, что глубоко копнул, чтобы проникнуть во все тайны Божьи. Это просто такой поток, который течет. Это такой источник, над которым не распоряжаешься, но который стоит в твоем распоряжении. Аминь. И это что-то славное. Иногда я действительно писал такое, а потом я читаю здесь или там, в Святом Писании, и говорю, ах, то и то еще можно было бы, а потом мне заново открываются взаимосвязи, потом я снова иду от одного места Библии к другому месту Библии, и мог бы еще раз написать столько же, сколько я уже написал. И я вам гарантирую, что когда я заканчиваю с этим и заново читаю Библию, тогда я могу действительно сказать, «Господь, я снова могу писать». И там просто не было бы конца от всего того, что можно было бы написать. Для меня это просто является живым доказательством живого Бога. Наш Господь сказал, «Когда Дух сойдет на вас, то Он в вас станет источником, который будет течь вечную жизнь». И о источнике брат Бранхам сказал в одной проповеди, которая называется «Разбитые водоемы», что этот источник не надо качать и его не надо процеживать, но что источник, он бьет ключом и бьет ключом. Его не качают, но он просто сам по себе бьет ключом. И где-то в одной песне мы поем «Течет источник Сиона». И кто прочитает у пророка Иезекииля, там написано, что из-под порога храма прорвался поток, источник был там. И он поднимался все выше и выше. И вода поднималась, сначала покрыла ноги, а потом дошел до коленей, а потом до бедер, а потом еще выше, так, что там можно было плавать. И я думаю, что Бог нас так вел, ведь шло от оправдания, и все началось так плоско, так плоско. Но потом шло все глубже и все глубже. И мы достигли такого времени, где мы действительно можем плавать в океане Божьем, в потоке Божьем. Мы ведь поем в одной песне, «И куда бы этот поток ни изливался, там восклицает и радуется сердце». Давайте же возвратимся к этому слову здесь, в Исаии. «Бог произведет расплату с войском в вышине и с людьми на земле». Я прочитаю это слово еще, которое тоже к этому принадлежит, без того, чтобы ближе подходить к этому. Оно находится в Матфея 24 главе, и люди всегда толковали это слово на последний суд, но это действительно находится в взаимосвязи с тем словом, которое мы уже читали. Я просто должен посмотреть, где это находится, так как я часто меняю Библии, немецкую и английскую. Это находится в Матфея в 25 главе, 31 стихе. И подумайте сейчас еще о Исаии 2 главе, что мы там читали. Итак, 31 стих. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все ангелы с Ним, тогда Он сядет на трон славы Своей. Тогда будут собраны перед Ним все народы, и Он отделит их друг от друга, как пастырь отделяет овец от козлов. Тогда Сын Человеческий придет в Своей славе. Не последний суд, не воскресение мертвых, об этом вообще нигде ничего не говорится». И тоже в этом нужно всегда в точности читать текст. Я не знаю в данный момент, что это было, но, наверное, на этой или на предпоследней поездке, в любом случае, там было только одно маленькое слово, которое делало разницу, которое давало результат, было ли это правильно или нет. И я в данный момент не помню, какое это было слово, но я, конечно же, позже об этом вспомню. Итак, здесь написано, в 32 стихе, «Тогда будут собраны пред Ним все народы». Здесь нету никакой речи о воскресении мертвых. о последнем суде. Здесь также нету слова «судья», здесь стоит слово «царь». 34 стих. «Тогда скажет царь, стоящим по правую сторону его, подойдите сюда, благословенные отцом моим, примите в наследство царство». Итак, царство. Когда жить? Начнется царство. Когда он как царь будет господствовать на земле? Когда он будет как царь управлять? На протяжении тысячи лет. Аминь. Аминь. И по-другому оно не может быть. И я для этого дам целую кучу мест. Откровение, 11 глава, 15 стих наверняка. Но мы ведь вообще даже сегодня не хотели заниматься этим поучительно. У нас сегодня библейский час, молитвенный час, но мы радуемся о каждом драгоценном и святом Слове Божьем. На это, может быть, еще надо обратить внимание, что мы на то время ведь больше не будем здесь, чтобы проходить все эти вещи. И если вы здесь дальше прочитаете у Исаии в 25 главе и сравните это с Откровением 19 главой, последними стихами, тогда вы в точности увидите, что там написано и о чем здесь идет речь. Исаия 25 глава, 6 стих. «Тогда Господь воинств приготовит всем народам на этой горе званый обед из жирных кушаний, трапезу из подавленных вин, из обильных жирных блюд, из очищенных подавленных вин. И он снимет на этой горе закрывающее покрывало, которая покрывает все народы, и одеяло, которое распростерто над всеми народностями». Замечаете, о чем идет речь? Он себя откроет, как тот, кем он является. И тогда каждый язык будет исповедовать, что он есть тот Господь. И тогда каждое колено преклонится. И если вы прочитаете дальше, то здесь говорится в 9 стихе, «В тот день будут говорить, смотрите, вот Бог ваш, на которого мы уповали, что Он спасет нас. Вот Господь наш, на которого мы уповали. Будем жить, радоваться и ликовать о помощи Его». Народ израильский не ожидал никакого Спасителя, который будет распят, которого будут побивать, мучить, которого оплюют. Такого Спасителя они не ожидали. Они ожидали такого Спасителя, который разберется со всеми их врагами, который правой своей дарует им победу и поможет своему народу победить. И в тот день они буквально это переживут, что Господь борется за свой народ, и что враги будут поражены, и именно со всей властью, без того, чтобы они еще раз поднялись. И вы можете прочитать это у пророка Иезекииля в 38 главе, в 22 стихе. Иезекииль, 38 глава, 22 стих. «И я совершу суд над ним чумой и кровопролитием, ливнями и каменным градом, и пролью огонь и серу на него, и боевые полчища его, и на многие народы, которые находятся с ним. Так я явлю величие мое и святость мою, и явлю себя перед глазами многих народов, чтобы они узнали, что я есть тот Господь. Аминь! Какой это будет день? И я уже упоминал Откровение, 19 главу. Дайте мне прочитать оттуда последние стихи, и вы тогда увидите, что речь идет о том же самом событии. Откровение, 19 глава, 17 стиха. «Затем я увидел ангела, стоящего на солнце, который громким голосом кричал всем птицам, летающим высоко в небесах, «Летите сюда, собирайтесь на великую трапезу Божью, пожирайте плоть царей, плоть военачальников, плоть сильных, плоть коней и их всадников, плоть людей всякого рода, свободных и рабов, малых и великих». Вы все вместе читали это? Вы, вообще-то, нам нужно было бы прочитать с 11 стиха, что Господь потом, как верный и как истинный, сойдет, чтобы можно было топтать точило яростного вина гнева всемогущего Бога. 15 стих. «И Он поражает народы мечом уст своих». Я прочитаю вам полностью, это 15 и 16 стих. «Из уст его исходит острый меч, которым он должен поражать народы, и он будет пасти их посохом железным, и он есть тот, кто топчет точило яростного вина гнева всемогущего Бога». Это есть Царь царей, Господь воинств. Все написано в замечательной взаимосвязи. Но что я хотел еще сказать, оно написано в конце 26 главы у пророка Исаии. Здесь говорится, да, и тоже здесь нужно снова прежде прочитать, может быть, с 19 стиха. Да, вы можете сами прочитать это. Я прочитаю с 20 стиха. «Хорошо, народ мой, войди в кельи твои и закрой за собой двери твои. Укройся на короткое мгновение ока, пока не пройдет гневный суд». Вы знаете, что Бог произведет гневный суд над этой землей. А потом Павел пишет к фессалоникийцам и этим сегодня к нам. «Вы, возлюбленные братья, не предназначены для гневного суда, но для того, чтобы вы наследовали блаженство». О, когда видишь такие вещи, как я уже прежде сказал, можно было бы писать и писать. Можно было бы говорить и говорить. Идти от одной главы к другой главе. Можно было бы идти из Ветхого к Новому Завету, из Нового к Ветхому Завету. И просто можно было бы сказать, «О Господь, как Ты велик! Как Ты велик! Как же Ты всех Своих рабов и пророков так вдохновлял и так им все это открывал и вкладывал Свое Слово в их сердца и в их уста». И здесь еще раз, 26 глава, я прочитаю сначала до самого конца, с 20 стиха. «Хорошо, народ мой, никто другой, мой народ, не неверующие, они будут кричать к скалам и горам, покройте нас, скройте нас перед гневом того, кто сидит на престоле». И здесь говорится, как брат Рус читал, что земля будет разбита, в осколки будет расколота, будет качаться туда и сюда, упадет и больше не встанет. Нет. Здесь мы читаем, «Хорошо, народ мой, войди в кельи твои и закрой за собой двери твои. Укройся на короткое мгновение ока, пока не пройдет гневный суд. Ибо очень скоро Господь выйдет из жилища своего, чтобы привлечь к ответственности жителей земли за вину их. Замечаете, о чем идет речь? Там говорится, что я приведу к ответственности войска в вышине и также царей земли. Точно тот же самый текст, та же самая тема. Ибо очень скоро Господь выйдет из жилища Своего, чтобы привлечь к ответственности жителей земли за вину их. Тогда земля снова явит поглощенную ею кровь и не будет дольше скрывать закрытых в ней убитых. Я еще вспоминаю о откровении, что кровь всех тех, которые были убиты, была найдена в том городе, который Господь стоит над земными царями. Но Бог все приведет на свет. Ничего не останется скрытым, ничего не останется во тьме. Все станет открытым во свете. В 24 главе, или мы даже читали из 13 главы, вы можете в той же самой главе также об этом прочитать. Давайте же все обобщим вместе. У Бога есть план с общиной. Он имеет план с Израилем. И время милости еще продолжается. И люди, которые хотят принять свое решение для Господа, еще все могут это сделать. Еще исходит призыв. Но когда потом закончится время милости, тогда все будет поздно. Кто-то когда-то меня спросил, брат Франк, могу ли я тогда еще после того, как Господь придет, быть спасенным? Я сказал, на вашем месте я бы сейчас себя дал спасти, но чтобы не иметь еще какой-нибудь шанс. И даже если было бы это возможно, но это не будет возможно. Время милости закончится в тот момент для наций, когда произойдет восхищение. Кто тогда будет на то время спасен, тот будет спасен. Кто будет потерян, тот будет потерян. Есть такие люди, которые говорят, Откровение 7 глава ссылается на великое множество, которое придет из той скорби, и это из той было подчеркнуто, из великой скорби. Менге имеет тоже это слово там, а в других переводах этого не достает. Там написано только «из великой скорби». То слово «из той» не находится ни в каком другом переводе. Но сейчас это не играет никакой роли. Но тогда ведь к ним подкрадывается такая мысль, что речь идет о таких людях, которые стали верующими после восхищения. И так не пойдет. Даже если при этом речь идет о таких людях, которые верующие, тогда ведь они уже прежде должны были стать верующими, и во время скорби они просто остались непоколебимыми, чтобы потом с Господом можно было войти в тысячелетнее царство. Если бы оно было так, давайте предположим, что великое множество в Откровении 7, и вы знаете, что мы в этом месте никогда не были догматичны, и мы такими никогда не будем. Мы никогда не будем становиться здесь впереди и говорить, что это последний день месяца, и чего-то другого не существует. Нет. Если бы оно было так, что великое множество из Откровения 7 главы действительно будет проходить через великую скорбь, и если это даже искупленные, которые не были готовы, чтобы можно было это соединить с Матфеем 25 главой, если бы это были пять неразумных дев, которые вышли навстречу Господу, но у них чего-то не доставало, чтобы быть на свадебном пире, но они были верующими, были спасены, а потом должны были пройти через скорбь. Но одно все равно несомненно. Речь здесь идет о таком множестве, которое уже должно было быть верующим перед тысячелетним царством. Стопроцентно. И я скажу вам, спасибо большое, и я скажу вам, почему. Ведь нужно, когда даешь такое объяснение, которое имеет такой вес, тогда нужно уметь сказать, или, по крайней мере, привести доказательства, почему об этом такое говоришь. Откровение 7 глава, последние два стиха, 16 и 17 стих. «Они не будут больше иметь ни голода, ни жажды, и никакой зной солнца, и никакая жара не будет больше палить их, ибо Агнец там, в середине, перед троном, будет пасти и водить их к источникам вод жизни, и отрет Бог все слезы с глаз их». Я хочу прочитать еще один стих, который я должен был вообще-то прежде прочитать. Разве мы то же самое не читали у Исаии в 25 главе? Там ведь написано в 8 стихе: «Смерть он истребит навечно, и отрет Бог, Господь, слезы со всякого лица, и изгладит позор народа своего повсюду на земле». А здесь в Откровении написано: «И отрет Бог все слезы с глаз их». И у Исаии в 25 главе идет речь о таком событии, которое будет происходить перед установлением тысячелетнего царства. И все, что я еще хотел прочитать, это было в Откровении в 7 главе. Да, 15 стих я вообще-то хотел прочитать. «Поэтому они находятся перед троном Божьим и служат ему днем и ночью в храме его». Днем и ночью. Вечности нету ни дня, ни ночи. Тогда ведь время подойдет к концу. После тысячелетнего царства. Итак, если здесь подойдет конец времени, и как здесь написано, что они будут служить ему днем и ночью в его святом храме, тогда должен быть еще день и ночь. Тогда есть еще время. Время. И в течение тысячи лет будет еще время. Только тогда и после этого время вольется в вечность. И как мы уже прежде говорили, несмотря на то, о каком множестве здесь идет речь, но одно несомненно. Здесь речь идет о таком множестве, которое в течение тысячи лет будет стоять в распоряжении Господу, будет находиться с Ним. И если это будет невеста, то прекрасно. А если это будут те, которым не удалось стать невестой, но они все равно остались верными и прошли через великую скорбь, если это будут они, тогда ведь мы точно так жить рады. Мы ведь действительно рады всем. Пожалуйста, есть еще вопрос? Да. Но это будут... Я знаю, что ты имеешь в виду. Только 144 тысячи воскреснут из мертвых. Да. Воскресение из мертвых только для 144 тысяч, которые перед наступлением тысячелетнего царства будут пробуждены. Откровение 20 глава, 4 стих, и также у пророка Исаии это можно прочитать. Это такие люди, которые в Иерусалиме были записаны к жизни. Итак, тоже там есть большая разница между общиной невестой из языков и народов и между народом израильским. Я прочитаю быстренько два отрезка. Исаия, 4 глава, 3 стих. «Кто тогда еще останется в живых на Сионе и уцелеет в Иерусалиме, тот будет называться святым. Каждый, кто записан для жизни в Иерусалиме». Тот, кто записан к жизни в Иерусалиме. Кто для этого предназначен, чтобы на тот отрезок времени находиться в Иерусалиме. И это евреи, но не язычники, не так ли? И ведь можно было подойти бы еще к пророку Даниилу, но здесь Сейчас мы, конечно же, не уложимся сегодня со временем, но мы потом будем молиться от сердца и, может быть, все вместе. Здесь, в Откровении, в 20 главе, речь идет перед наступлением тысячелетнего царства. Первые три стиха мы уже прочитали. Сатана будет связан и будет брошен вниз, и он не будет больше обольщать народы. И в четвертом стихе написано: «Затем я увидел троны, на которые они сели, и им поручен был суд». Замечаете? Не последний суд. На последнем суде, и последний суд вы можете здесь прочитать в 11 стихе. «Далее я увидел великий белый трон». Немного тронов, но один единственный белый трон. «Далее я увидел великий белый трон и того, кто сидел на нем, от лица которого бежали земля и небо, и не нашлось больше места для них». И так далее, и так далее. Но здесь, в четвертом стихе, «Затем я увидел троны, на которые они сели, и им, во множественном числе, им поручен был суд». Иисус сказал 12 апостолам: «Вы будете судить 12 колен Израиля». Вы все знаете Библию? Конечно же. Это все нужно сейчас здесь под рукой иметь, так? «Затем я увидел троны, на которые они сели, и им поручен был суд». Разве в Коринфянах не написано, что святые будут судить мир? Так ли оно написано или нет? Аминь! Аминь! Святые будут судить мир. Я прочитаю дальше. «Затем я увидел души тех, которые были обезглавлены за свидетельство Иисуса и за Слово Божье, и не поклонились зверю и образу его, и не приняли начертания на лоб и на руку. Они снова ожили и царствовали, как цари, со Христом 1000 лет». Итак, эти люди, они снова ожили, но прежде души, которые ради Слова Божьего были обезглавлены, это тогда евреи, 144 тысячи, о которых ведь написано в пятой печати, что те, которые пошли уже перед ними, им было сказано: «Подождите, пока ваши собратья так жить будут убиты, как и вы». И тогда число наполнится. Тогда ведь вся последовательность, она просто неповторима. Я просто желал бы, чтобы я мог бы это все так распределить, как это полагается. Посмотрите, по крайней мере, есть три вещи, которые мы должны рассмотреть. Это три группы. Одно — это невеста, а потом то множество, которое не принадлежит к невесте, но они верующие. А потом 144 тысячи, не так ли? Ведь действительно нужно потом правильно распределять Слово Писание. И те души под алтарем — это, конечно же, евреи, которые были убиты. Не так ли? Итак, это эти различия. Теперь я не знаю, принесли мы сегодня вечером свет в эту тему, или есть еще какие-то вопросы. Но мы надеемся, что это не последний раз, что мы сегодня здесь собираемся, но что мы все заново можем собираться вместе и можем слушать Слово Господне. Кому Слово Божье стало драгоценным? Возлюбленные, все равно, о какой бы теме мы ни говорили, Дух Божий действует в наших сердцах, и мы радуемся о каждом слове. Мы не радуемся о том, что однажды будет произведен суд, но мы радуемся с Богом, со Словом Божьим. И мы радуемся, что Бог в конце будет стоять превознесенно, так что все враги будут положены под подножье ног Его. И Он, как Царь, будет господствовать и управлять. И мы будем вместе с Ним. И если даже земля... И сначала ведь произойдет восхищение, а потом земля будет разбита и будет качаться туда и сюда. А потом придет обновление. И после тысячелетнего царства придут тогда полностью совсем новые небеса и новая земля. Не только какое-нибудь обновление, но новые небеса и новая земля. Да будет прославлено имя Господа, который нам даровал милости перед Его святым лицом. И если даже луна покраснеет и солнце померкнет, мы будем с Господом. И Он будет светом. И там мы не будем нуждаться во свете, в солнечном свете. Он будет, как свет, сиять. Он будет над нами, и мы будем вместе с Ним. Да будет прославлено Его святое имя. Аминь.